Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Приветствуем вас в нашем прямом эфире. Сегодня у нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Батюшка, здравствуйте! Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос!
Мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам дозвониться по телефону 8-495-781-49-54. А также пишите нам в WhatsApp, в Telegram. Торопитесь, потому что прямой эфир очень быстро пролетит. Успейте задать свои вопросы. Батюшка, у нас сегодня воскресный день, неделя расслаблена. Коротко давайте расскажем об этой неделе. Что важно сейчас мы можем для себя подчеркнуть в этот день?
Речь идет о всемогуществе и благости Христа, который, подойдя к человеку в течение 40 лет, находившемуся на одре болезни, недвижимым, мгновенно оказал благодеяние, возвратил ему крепость душевную и телесную, указав, что какие-то в молодости содеянные тяжкие грехи стали причиной его инвалидности. «Иди и больше не греши, чтобы с тобой чего худшего не случилось». И познавая из этого повествования святого Иоанна, евангелиста, о том, что Богу все возможно, он взял на крест язвы, болезни всего человеческого рода и силен каждому, если это нам полезно и спасительно, даровать то, что мы просим с верой и любовью. Вместе с тем это повествование говорит о том, что самая страшная болезнь – это греховное расслабление. Грех умирает. Грех, когда мы нарушаем произвольно вечный закон правды и любви Божией, привносит окамененное нечувствие, привносит смерть в глубину человеческой души. И в этом смысле каждый из нас причастен к нынешнему повествованию, потому что уныние, печаль, жестокосердие, неспособность сочувствовать, сострадать или гордостное самоутверждение, эти и другие состояния обиды, мнительности, безмолитвенное состояние духа, ропотливое состояние, все это говорит о расслаблении души, все это говорит о необходимости искать у врача небесного, у Христа Спасителя излечение, потому что когда Бог прикоснется своим вещим перстом к кающемуся сердцу христианина, в него через таинство церкви, исповедь, причащение, по вере нашей войдет жизнь, а жизнь – это сам Христос. И один из признаков того, что ты душа живая, а не мертвая, мне кажется, это сочувствие. Помните, как говорил Федор Иванович Тютчев, и нам сочувствие дается, то есть способность сострадать, сопереживать другому, как нам дается благодать.
Батюшка, ну вот сейчас, мне кажется, самое благодатное время, чтобы проявлять такие качества, как милосердие, сострадание и так далее. Ведь так, такое тяжелое время.
Время трагическое, время, когда через средства массовой информации мы узнаем о страдании сотен тысяч людей, когда мы состраждем и жителям Украины, особенно тем, кого используют как живой щит, так называемые воины, прячущиеся за мирных жителей, время, когда мы молимся о том, чтобы Бог сохранил жизнь нашего воинства, время, когда так многие нуждаются в холодной воде или в свете и тепле, мы живем не в углу и знаем, что сегодня из-за различных перетурбаций, махинаций подбирается, может быть, голод ко многим регионам, прежде сытым и обеспеченным. И сегодня 6 дел евангельского милосердия, которые на страшном суде встанут перед глазами каждого из нас: голодного накормить, жаждущего напоить, одеть нагого, странника ввести в дом, посетить прикованного к одру болезни, утешить заточенного в темницу. Вот эти живые дела милосердия требуют не внешней галочки и не внешней отчетности, а сердца, умеющего чувствовать чужую боль, сочувствовать людям и быть скорым на помощь.
Вот почему такое явление, как гуманизм, который призван, ну, или создан, был для того, чтобы жизнь человека, каждого человека, была важна и была комфортной и безопасной, даже такие есть, да, критерии. Но почему это не получается? Вроде так все хорошо, и, казалось бы, какие силы за этим стоят, но сейчас мы видим, что порой, ну, это не работает. И мы разделяем себя, прежде всего, даже, ну, наше общество. Ты такой, я такой, того жалко, того не жалко, ну и так далее.
Слово «гуманность» – хорошее слово.
Да.
По существу является синоним человечности, то есть способности сочувствовать и сострадать. Хотя если копнуть, то само понятие «гуманизм» родилось уже в дехристианизированном обществе. И мы видим, что это общество, потерявшее свое христианское самосознание, зачастую живет двойными стандартами. Можно злорадствовать по поводу гибели кого-то и при этом проявлять сочувствие тем, кто кажется тебе ближе. Я много об этом сейчас размышляю, потому что Бог не радуется о погибели кого бы то ни было. И нам, христианам, нужно как огня бояться злорадства какого бы то ни было. «Не желай другим того, чего себе не желаешь», – когда-то говорил мудрый народ. И мне на этих днях вспоминался образ, высокий образ старца Николая Гурьянова с острова Залит. О нем говорили, что он, общаясь с кем-то, вдруг мог, как дитя, начать плакать. Его спрашивали: «Отец Николай, а почему вы плачете?» Он говорит: «А вот там где-то землетрясение, а вот где-то война, гибнут люди». И его живая душа получала от Господа извещение о страданиях человеческих. В этом смысле крещеный человек действительно должен памятовать, что человеческая природа, усвоенное Христом Искупителем, у нас у всех общее. И сострадать ближнему – это значит любить его, как самого себя. Вот почему каждый из нас наедине, вне всяких интервью и передач, на мой взгляд, в эти дни должен искренне, глубоко, не напоказ, сердечно молиться. Молиться о ближних, молиться о сродниках, молиться о соотечественниках, вверяя и самих недоброжелателей, и тех, кто сам потерял способность сострадать милости Божией перед просвещенным взором христианина, должна в конце концов предстать не визуально, а вот в Духе Божьем человеческая природа, тело Христово, всегда ломимо. Христос усвоил себе нашу природу, и как некогда по замыслу Божьему в Адаме совмещалось, умещалось все человечество, все его потомство, так сегодня мы, хотя и по ограниченности нашим, делим людей: свой, чужой, наш, не наш, но тем не менее способность чувствовать боль другого человека, способность проникать в его внутренний мир, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, иметь, то есть отзывчивое, чуткое сердце, милующее, плачущее, молящееся, это, наверное, идеал, к которому должен стремиться каждый человек, потому что если об этом совсем не думать, легко превратиться в чертова сухаря, легко сердце сделать твердым, как камень, легко ожесточиться и мало-помалу приобрести какие-то зверские, людоедские свойства, что мы и видим сегодня. Понаблюдайте за так называемой просвещенной Европой с ее показным гуманизмом, и вы увидите, что 20-21 век породил такие преступления против человечности, о которых и не слыхивали наши прабабушки и прадедушки.
Потому что нет любви, наверное.
Потому что по умножению беззакония, то есть отдаления человека от заповедей Божьих, гаснет и уходит любовь. И вместо образа Божия, образа человеческого, в человеке вырисовывается страшный лик, звериный лик, демонизируется человек, чем дальше он отступает во тьму эгоизма от света Христовой любви и правды.
Мальчик, у нас есть вопрос, нам дозвонился телезритель, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это звонит раба Татьяна, город Севастополь. Добрый вечер, отец Артемий. Добрый вечер, ведущий Сережа. Вот такой вопрос, но у меня не один маленький, коротенький вопросики. Вот сейчас вспоминали на литургии сегодня о расслабленном. И Господь Бог исцелил расслабленного, который болел 38 лет, страдал. И в итоге потом он ему сказал: «Иди и больше не греши». Так вот, допустим, как вот мы все немощные и грешники, бывает так вот, исповедовался человек, а потом прошло время, споткнулся, как говорят, и опять согрешил, думает, ну как же так, я ж только исповедовался, и так далее. Даже такие мелкие грехи, допустим, там осудил, там еще что-то, там позавидовал, и там разгневался и прочее, или там обидел кого-то. Второй вопрос, это вот сейчас до Троицы, среда и пятница, вкушение рыбы. Хотелось бы спросить у батюшки Артемия, вот каждая среда и пятница можно вкушать рыбу. Просто почему? И третий вопрос, когда человек, допустим, у тебя что-то тебя обидел, прошло время, опять говорит, прости, опять обидел, опять прости. И вот так может быть бесконечно. Имеешь ли ты право, допустим, с этим человеком потом, ну просто ты, может, его простил в душе, рано, как говорится, улеглась, это зажила, но с ним просто уже потом не очень сильно хочется уже общаться, потому что боишься получить опять те же самые раны. Спаси, Господи. А еще, извините, батюшка Артемий и Сережа, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Начнем с самого легкого. Мы немножко завидуем вам, дорогие севастопольцы, когда вы вопрошаете нас о рыбной диете. Действительно, до Троицы, в силу праздничного времени, среда и пятница, хотя постное время, однако церковный устав допускает кушать рыбу. Мы тут в Москве питаемся пластмассовыми рыбешками, а у вас там...
Перемороженными.
А у вас там... Камбалачем Черноморское, у вас там большой ассорти, ставриды, в Тавриде водятся ставриды, и мы желаем вам, дорогие севастопольцы, здоровья, сил. Город героический, похож на белого лебедя на скале, он овеян боевой славой нашего народа. Держитесь, побеждайте и нас не забывайте. Что касается последнего вопроса, в очередной раз к тебе подходит твой сосед, который по ночам напильником стучит по батарее в 2:30, потому что ему скучно, а утром говорит: простите, я не дал вам спать. По заповеди евангельской мы должны прощать в ответ на «простите», но если мы видим, что человек это делает уже механически, а может быть, даже не без издевки по отношению к нам, какой-нибудь карманник в очередной раз вытащил у вас 100 рублей, и затем, зная, что вы христианин, говорит: простите, пожалуйста, вы, безусловно, в сердце своем относительно такого инвалида, не имея никакой злобы, тем не менее должны и можете проявить какое-то педагогическое начало. Скажите, пожалуйста, я вас прощаю, спору нет. Вам доставляет удовольствие вот так вот издеваться над вашими ближними? Скажите, пожалуйста, вы себя чувствуете комфортно, когда из раза в раз с холодным сердцем вы продолжаете делать свои мелкие пакости? Скажите, пожалуйста, вы как, на публику работаете, прося прощения, или у вас действительно совесть болит? В общем, надо как-то уметь раскрыть внутренний мир человека, постараться, как талантливый педагог, вразумляя наглого ученика, докопаться, задеть какую-то живую струну его души. Иначе этот христианский антураж, спаси вас, Господи, простите, прощаю, может превратиться в какой-то фарс и в свою противоположность. Ну а что касается невольных согрешений, с каждым из нас это случается, когда мы на исповеди раскрыли язву души, а через какое-то время расслабились, зазевались, воз и не там, вновь осудил, вновь переел. Но для чего существует самоконтроль, для чего существует памятование о Господе, внутреннее молитвенное обращение ко Христу? Чуть только совесть укорила тебя, не дожидаешься уже следующей возможности попасть к батюшке на исповедь. Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, укрепи, Господи, дай мне силы хранить себя от греха. Почитаем дневник отца Иоанна Кронштадтского, который тот вел ежедневно, мы увидим, что его душа всегда падала и вставала. Увидим эту амплитуду между тяготением ко Христу и какими-то искушениями, на которые батюшка мужественно преодолевал не только покаянием, молитвой, но и самоукорением, самонаблюдением. Что касается евангельского упования «иди и больше не греши», речь идет, очевидно, о таком отпадении от Бога, о таком глубоком падении, следствием которого может быть вот эта болезнь. Ну, например, сказать матери грубое слово на грани оскорбления, проклятия, вот смертный грех, свершив который, человек может зазеваться и не увидеть открытый люк канализации, прям туда провалиться. Или супружеская неверность со всяким может случиться, но если я осознал подлость этого поступка и покаялся, я должен стоять на высоте христианских семейных добродетелей и уже никогда не поворачиваться тылом врагу. Измена родине. Раньше расстрелом у нас наказывалась и каралась в Отечестве. Да и сейчас об этом многие говорят. Разве это на ходу можно повторить грех, если ты покаялся, отбыл наказание и вернулся к созидательной жизни, как господин Улюкаев?
Батюшка, жалость, такое понятие, как жалостливость и так далее, и так далее. Например, это понятие объясняет нам Википедия, например, как одна из форм чувства дискомфорта. Для христианина такое чувство.
С чем я и поздравляю Википедию. Недавно даже наш Владимир Владимирович прошелся по Википедии, указав на поверхностный характер информации, выдаваемой пользователю.
Однако это самый популярный такой сервер, и его читают миллионы людей.
Сервер популярный, но рыба ищет глубины. Поэтому наши предки жалость осознавали гораздо глубже, чем форму дискомфорта. Дискомфортом можно назвать и последствия пищевого отравления. Съел рыбу не первой свежести, испытываешь дискомфорт. Жалеешь, что пошел в этот ресторан. Но это, конечно, не предмет нашего разговора. В старину добрые люди отождествляли жалость и любовь. И какой-нибудь парубок мог в Подоле, гуляя с девчиной, где-нибудь по Крещатику, в начале 19 века сказать: «Гарна девчина, жалею я тебя, жалею, то есть люблю». Но, конечно, современное словоупотребление «жалость» говорит именно о сочувствии, о внутренней боли, соглашусь. Это состояние выводит из нас из усыпления, комфорта. Но когда я жалею, во мне, несомненно, проявляется личностное качество. Человек равнодушный, апатичный, потерявший способность чувствовать чужую боль, уже похож на какое-то жвачное животное. А уж тем паче смеющийся над чужим страданием или испытывающий гнусное удовольствие при виде мучения ближнего. Это уже демоническое качество. А вот пожалеть всего-то навсего, пожалеть, полюбить, это говорит о том, что твое сердце не умерло для Христа воскресшего, который из любви к нам, жалеючи всех нас, взошел на крест, усвоив себе страдания всего человеческого рода. Я вот вспоминаю свое детство, вплоть до детского сада. Все формы коллективного воспитания мне хорошо известны по опыту. И вспоминаю, что моя душа была наделена, может быть, благодаря урокам любви со стороны бабушки, мамы, вот этим качеством жалеть униженных и оскорбленных, вот каких-то своих сверстников, у которых что-то не получалось, каких-то потерянных, жалких. Всегда душа отзывалась этим сочувствием. Вспоминаю и других детей, у которых я не понимал. Они насмешничали, обзывались, хихикали, могли сами сделать кому-то больно. И как педагог я сегодня знаю, что дети копируют во многом своих родителей. Мы должны развивать в себе первое, то есть иметь внимательность, наблюдательность, но не холодного стороннего обозревателя, а того, кто готов прийти помочь, на помощь посочувствовать, поддержать. В этом смысле не соглашусь с Алексеем Максимовичем Горьким, как-то изрекшим со своей высокой кафедры председателя Союза писателей России, Советского Союза: «Жалость унижает человека, жалость пробуждает в себе образ Божий, жалость возвращает тебя к истокам нравственного бытия, жалость говорит о том, что у тебя Христос за пазухой».
Вот. Сейчас обычно слабых мало жалеют, потому что, ну, значит, они сами виноваты в этом, где-то недоработали, где-то поленились и так далее. Что, ну, может быть, и правда, кстати.
Как педагог я, к сожалению, вижу, что еще совсем недавно в наших школьных коллективах, как правило, дети, не социализировавшиеся, то есть не вписавшиеся в общую стайку, шайку, вот, подвергались таким издевкам, вышучиванию, вот если ты не похож на окружающих. И это гнусное, ужасное чувство злорадства, когда общей кодлой начинают травить одного. Сегодня для того, чтобы уроки жалости и сострадания не прошли мимо наших детей во многих школах России в соответствии с новой концепцией созидания атмосферы в коллективе, ребенка с какими-то нестандартными качествами, с ограниченными возможностями берут в коллектив с обычными детьми, и очевидно, задача педагога, классного руководителя, воспитателя заключается в том, чтобы научить детей проявлять понимание, сочувствие, снисходить, удвоить заботу и попечение о своем товарище. Это очень важно, потому что человек, не умеющий сострадать, это потенциальный фашист, это неонацист. Ведь в основе этого людоедского учения, этой доктрины и лежит отторжение от себя тех, кто на тебя не похож, животная ненависть к тем, кого ты не удостаиваешь наименования человека. К сожалению, сегодня Европа, сытая еще вчера, сегодня уже она в турбулентном состоянии, она и взрастила эти страшные сообщества, где культивируется жестокость, презрение, ненависть, людоедское отторжение, желание убить, поиздеваться, ИГИЛ, бандеровщина, вот этот неонацизм. И я вижу, что у нас много упущений, которые сейчас, надеюсь, будут ликвидированы уже в школьной программе, как когда-то и в советское время предусмотрены фильмы, которые должны раскрыть современным детям о том, что ничего нет ужаснее, чем животная ненависть, чем вот эта доктрина самопревозношения собственной исключительности. Хотя никакие фильмы не помогут, если мы, взрослые, не будем в себе культивировать, прежде всего, родители, священники, публичные деятели, не будем культивировать в себе человеческой доброты, с тем, чтобы делиться этим сокровищем не про формы ради, но воспитывая не только гражданское чувство и патриотизм, но и мягкость сердца, жалость. Разговор очень серьезный, очень нужен.
Батюшка, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Задавайте, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, во всех ли европейских странах до разделения церквей были свои святые? И еще вопрос. Благодатный огонь – это часть Бога или его энергия, или что-то еще?
Хороший вопрос. Первый вопрос какой? В европейских церквях есть ли свои святые?
Православие, некогда расцветшее оазисами в Европе, Франция, VI век, Германия, VII век, Ирландия, V век, Бельгия, II век, Италия, I век. Православие собрало огромный урожай святых, тех, кто стоял в правой вере в Святую Троицу. И отрадно, что в наших современных месяцесловах, календарях, по которым мы узнаем, какие святые вспоминаются в сегодняшний день, уже начинают помещать имена тех святых, о которых мы раньше не знали. Славянские святцы до поры до времени не включали в себя имена святых раннего христианства, пострадавших или прославивших Господа в Европе. Ну, например, святая Женевьева или Геновефа по-славянски. Это ангел-хранитель Парижа, дева Женевьева, не менее славная у французов культурных, чем позднейшая героиня Жанна д'Арк. и как у нас есть покровительница Санкт-Петербурга, блаженная Ксения, 18 век, в Москве святая Матрона, 20 век. Так вот в Париже есть кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в честь святой Женевьевы.
То есть можно назвать ребеночка, доченьку Женевьевой. Будет у нее
кровище. Сейчас у нас на Украине даже джавелины появились, но это плод как раз безбожия и рабства западничеству. А святая Женевьева, безусловно, имеет право на существование это имя и в нашем обиходе.
Женевьева Ивановна какая-нибудь красивая?
Женевьева Ивановна.
Да. Вот еще второй вопрос был.
Очень хороший вопрос. О благодатном огне. Когда вы говорите «часть Бога», то вы так в простоте, наверное, имеете в виду существо, непостижимое существо Творца. Оно превыше мысли, превыше слова «Бог». В существе своем непознаваем и неделим, но совершенно правильно, хочется похвалить участницу нашего диалога, вы употребили слово «энергия». Бог, пребывая вне сотворенного им мира, но соприсутствуя этому миру, являет свое присутствие в энергиях. Он Бог живой, Он приоткрывает нам свою славу через свои действия. Несомненно, что снисхождение благодатного огня – это одно из свидетельств о том, что Бог являет свое присутствие в этом мире. Именно точно вы сказали, в своих энергиях, и энергии Божьи мы именуем божеством. То есть они своим источником имеют сущность непостижимую Творца, но действуют в этом мире. И когда мы соприкасаемся с этими энергиями, нам дано познавать Бога и вступать с Ним в общение. В этом смысле каждый крещенный человек имеет в себе искру божества. В таинстве крещения мы приобщены энергиям Христовым, и поэтому не так уж небезосновательно выражение, которое любит наша чеховская интеллигенция – «Бог моей души».
Ну, в то же самое время есть все равно Бог в нашем мире – это неопалимый огонь через таинство Евхаристии.
Безусловно, здесь
существует в нашей жизни.
Как раз мне тоже хотелось сказать, что на каждой службе, на каждой божественной литургии мы являемся свидетелями самого великого события, когда вино и хлеб, энергии божества претворяются в плоть и кровь Христову, и мы вкушаем под образом хлеба и вина, плоть и кровь Сына Человеческого. Говорю это для верных людей, опытно познающих силу этого таинства. И Господь Бог делится с нами, Христос, Бог-человек, и человеческой природой. И вместе с тем мы осеваемся Божеством Христовым. И все это дело нашего опыта, реального соприкосновения творения с Творцом.
Еще один у нас есть зазвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, слушаем вас.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня вопрос о милосердии. Известно, что социальная помощь – это функциональная обязанность любого нормального государства. А наша церковь занимается социальной помощью и называет это милосердием. Но я считаю, милосердие – это более глубокое понятие, чем раздача бесплатного супа.
Вы правы в том отношении, что милосердие – это стихия христианского сердца. И вне всяких социальных служб иной человек, может быть, и сил не имеет выйти из собственного дома. Но, как мы начинали сегодня нашу передачу, жалея людей, сострадая, в молитве охватывая своей любовью, собственную страну, весь земной шар. Таковыми были и являются молитвенники, подобные святому Серафиму Саровскому, Силуану Афонскому, Серафиму Тяпочкину, тоже святой нашего времени, 70-х годов, Серафиму Ракитинскому под Петербургом находится его могилка. Святые, то есть те, кто впустил Христа в свое сердце, не занимаясь внешней благотворительностью, имея эту живую стихию милосердия, оказывают благодеяние всему человечеству, потому что Бог сам милосерд и оставил нам заповедь. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Милосерд есть. Но при этом я услышал некоторую иронию или критику в интонациях. У нас есть, скажем, в церкви отдел социальной помощи, возглавляемый владыкой Пантелеимоном. И в этом отделе ведется огромная работа. Вот, например, ну, по последней неделе, двое моих прихожан, мужчины, очень хотели как-то поучаствовать в том деле, которое сегодня занимает умы и сердца всех соотечественников. Хотели оказать реальную помощь. Вот я слышал, Сережа, вы были недавно в Донецке. Ну, не всякому поручено попасть туда, где реально страдают люди, где каждый день новые сводки о жертвах. Вот два моих взрослых прихожанина по рекомендации священника получили благословение владыки Пантелеимона, и с начала этой недели проходят краткие курсы, как ухаживать за ранеными бойцами. Вот эти люди вполне обеспеченные и не нуждающиеся в средствах, по зову души, по вот этому стремлению жалеть, разделить жребий с героями Отечества, будут проявлять эту, удовлетворять эту потребность, а попросту говоря, служить ближним, что требует, между прочим, мужества, нелегко.
Самая настоящая деятельная любовь.
Деятельная любовь, которая соединяет страждущего и того, кто ему помогает, и сам Христос таинственно соприсутствует нам тогда, когда мы трудимся, как милосердный самарянин, по зову сердца.
Да, еще раз повторимся, что это такое удивительное время, когда, когда ты можешь помочь в любой момент. Любой самый даже вздох твой, это уже может быть что-то особенное. Есть возможности проявить все дела милосердия, которые есть. Они открыты, и в них очень-очень все нуждаются.
Особенно это понимают все люди, которые знают, что молитвенное предстояние Христу Спасителю, вот на Божественной литургии мы ежедневно читаем молитву о страждущем народе Украины, о воинстве российском. И такие хорошие слова святейший патриарх нашел. «Страждущих исцели, в печали сущую, Господи, утеши, потерявших дом, введи под кров, а иноплеменные языки, брани хотящие, расточи, и замыслы их неспровержи и в ничтоже обрати». Мы действительно знаем, что сегодня все 12 языков, как это было и при Наполеоне, как это было и при Гитлере, используют определенную площадку для борьбы с Россией. Но тщетно, потому что любовь и сила вместе сочетаны победоносны.
Батюшка, у нас есть вопросы телезрителей, которые нам присылают. Давайте ответим на них. Не так много времени до конца у нас осталось. В пасхальную неделю умер родной человек. Что делать? Скорбеть или радоваться? Как быть?
Если мы живем не мозгом, не рассудком, а сердцем, то знаем прекрасно, душа не может не скорбеть при потере ближних, как и Христос, имевший воскресить Лазаря, плакал у его гроба по сочувствию, по святой жалости, по состраданию. Между тем, провожая на пасхальной неделе наших ближних в вечность, мы чувствуем, постигаем, познаем, что воскресший Христос обнимает их своей радостью, соприкасается с их душами энергией Божества. Они действительно входят в светлый мир. Свет не вечерний становится их достоянием, поэтому наша скорбь не безутешна. Не скорбите, как язычники, апостол Павел обращался, тем, кто потерял своих ближних, ибо Христос есть воскресение и жизнь, а значит, души праведных в руках Божьих.
Батюшка, если я причащаюсь раз в две недели и записываю свои грехи, совершенные в этот период времени, иногда я успеваю справиться. Нужно ли исповедовать те грехи, которые уже исправил?
Всегда есть место сокрушению сердца. Всегда мы должны свои грехи видеть как на ладони, всегда укорять себя. И, конечно, доброе дело на исповеди смирить себя. Именно их-то неуврачеванные еще страсти – показывая взору врача, духовного священника. Через такое сокрушенное исповедание человек обретает опыт смирения. А смиренным Бог дает благодать, то есть силу к исправлению. И те, кто собственными доводами разума желают стать джентльменами и избавиться от неприятных, беспокоящих их страстей, не преуспевают, потому что гордыня прежде нас родилась. А кто смиренно сокрушается и через Бога учрежденное таинство исповеди показывает свои язвы и недуги, хотя бы еще не чувствовал себя исцеленным и избавленным от них, непременно с Божьей помощью получит укрепление и через какое-то время посмотрит назад и удивится, неужели это был я, неужели это было со мной, потому что Бог дает ему освобождение, нравственную свободу, укрепляет его незримым воздействием, как прекрасно сказала сегодня наша собеседница, своей божественной энергией.
Почему Господь Иисус Христос при исцелении людей некоторым из них не позволял рассказывать о чуде, а некоторым наоборот? Не запрещал, а говорил: «Иди, покажи священнику».
Господь есть учитель смирения. Все, что Он не делает, Он еще делает, научая нас держаться золотой середины смирения. И если кому-то не благословлял рассказывать о чуде, то это для того, чтобы мы сами никогда не ставили себя в центр внимания, никогда не привлекали к себе внимание тех, кто хотел бы нас отблагодарить, похвалить. Все это для нас Господь совершает, уча пребывать в тени, как вот исцелив этого расслабленного, Христос тотчас покинул Силамскую купель. Сбежался народ, а Господа уже рядом и не было. И все вопрошали: что это? Кто исцелил тебя? Что это свершилось с тобой? И Господь не желал здесь, на земле, принимать лавры, потому что все свершал во славу Отца Своего Небесного, уча нас скромности и вот умению воздать Богу славу. В иных же случаях, как справедливо подмечается, отсылал к священству, чтобы человек, получивший благодеяние от Христа, не думал: ну, само собой, все получилось. Ай да Пушкин, ай да человек. Это вот такое стечение обстоятельств. С нами разве такого не бывает? Ой, батюшка, я была на МРТ, и там МРТ показало, что у меня камней в почке нету, а я как раз накануне пила пустырник и вино из одуванчиков. Вот ведь как мне помогли эти одуванчики.
Нет, совпадение, да?
Совпадение или еще что-то, естественные причины. Иди и покажи священнику, то есть возблагодари Господа вместе с пастырем, потому что одуванчики или ромашки, но сам Бог через определенную терапию явил тебе милость.
Отец Артемий, спасибо вам за сегодняшний эфир.
Неужели опять все кончилось? Сбылось ваше пророчество, Сергий. Вы в начале передачи сказали, задавайте вопросы, время пролетит слишком быстро. Я чувствую у вас какой-то дар прозрения.
Да, бывает иногда, проскакивает. Ну, спасибо все равно нашим телезрителям, они сегодня постарались, звонили.
Взаимно, и будем ждать новые возможности пообщаться с нашим народом во славу воскресшего Христа.
Спасибо, господин батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом наша программа окончена. Всего доброго, до свидания. Христос воскресе!